Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас суббота, 12 марта, 20 часов 1 минута. Я приношу извинения, что пришлось перенести предыдущий эфир с Алексеем Арестовичем, спикером Офиса Президента. Там какой-то аврал, и поэтому мы сразу по окончании эфира с уважаемым Ахмедом Закаевым мы, так сказать, подключим Алексея Арестовича. Поговорим, что там происходит. Тем не менее, вот сегодня мы проводим эфир «Ловушка для Зеленского». Мы приветствуем, Ахмед. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте.
Ну вот, мы, конечно же, будем говорить об Украине. Я прошу, пожалуйста, всех зрителей, которые уже присоединились, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы эфир посмотрел как можно большее число людей. Мы сейчас будем обсуждать проблему Украины через опыт Чечни. Я думаю, что здесь параллелизм очень уместный. Ну вот с этого и начнем. Смотрите, сейчас разгар боевых действий. Ну, это похоже, там, не знаю, если с Первой войной сравнивать, что-нибудь, самый январь, что называется, пик. Начало, такое уже начало, ну, тут быстро все скачет, тем не менее, январь 95-го года. И вот подишь ты вот в марте 22-го, практически сразу начались разговоры о переговорах, да, причем Москва инициировала уже на второй день, заявила о том, что это возможно. И вот три этапа уже прошли, которые были в Беларуси под Гомелем. Мединский некий возглавлял эту делегацию, сам Путин на дистанции от этого всего держится, даже первых лиц Генштаба и Минобороны не привлекает, в основном там ФСБшники и один из замов Генштаба. А потом была встреча вот на днях Кулебы, министра иностранных дел Украины, и Лаврова, да, у него кличка Риббентроп, его все Риббентроп называют. По-моему, Риббентроп даже лайт-версия по сравнению с Лавровым. Лайт. Вот, поэтому я как бы думаю, что уместно говорить о том, что дойдет до каких-то более высоких уровней, но чего опасаться Украине, на ваш взгляд, исходя из своего опыта, как и что?
Хорошо. Марк, то, что сейчас происходит в Украине, на самом деле это как будто бы какой-то кошмар, страшный кошмарный сон, как бы он повторяется, дежавю, как говорят. И методы, риторика, она абсолютно схожа с тем событием и с чеченской ситуацией. Во-первых, война не называется войной.
Да, да. Контртеррористическая операция называлась. Я помню, я был депутатом.
Первое. Начало было наведение конституционного порядка. Первое. Первая операция 94-го, это было наведение конституционного порядка. А что это означало? Кстати, сегодня у нас была конференция, посвященная 30-й годовщине принятия Чеченской конституции. Мы ее, нашу Чеченскую конституцию приняли в 92-м году. Кстати, Россия, Ельцин его приняли в 93-м году. И откуда возникло название наведения конституционного порядка? То есть конституцию, когда принимали российскую конституцию, несмотря на все те противоречия, которые существовали даже в их же нормативных этих моментах, даже первая статья или какая-то статья Конституции России гласит, что членами, субъектами Российской Федерации являются республики, регионы, областя, края, которые подписали федеративный договор. То, что Чечня в 92-м этот договор не подписала, их не смущало, однако одной из статей они включили Чечню как субъект Российской Федерации в свою конституцию, и через буквально год ему понадобилось для подготовки, и началась война. И окрестили они войну, первую русско-чеченскую войну, окрестили наведением конституционного порядка. То есть сами сначала включили нас в свою конституцию, а потом нашли расхождение с чеченским бытом и со своей конституцией. И решили навести конституционный порядок. То есть вот название теперь называется спецоперация. И тот же термин. У нас речь шла о разоружении. Сегодня немного он назвал это демилитаризацией. Да, разоружение, но только уже используя какое-то другое словечко. И денацификация. То есть всем было объявлено, что в Чечне народ чеченский взять заложники дудаевскими террористами, и Россия во главе с Ельциным освобождает чеченский народ от дудаевских террористов. В общем, все повторяется один к одному. И теперь относительно переговоров. А, разница еще в чем, Марк? Вот разница, да. 95, начало 5-го года, война в Чечне и война в Украине, 2022 год. Разница в том, что тогда весь мир, все независимые, сами внутри России, хотя какие-то голоса подавались, а международное сообщество, как один, все заявили, что это внутреннее дело России. И просто закрыли глаза на убийство чеченского народа. А как это происходило, вы были свидетелем и до сих пор остались фотографии от города Грозного, от других населенных пунктов, тысячами, сотнями убивали мирное гражданское население. Покойный Ковалев трубил об этом на весь мир. Но весь мир закрыл глаза, замолчал. Они радовались тому, что СССР распал и демократия пришла в Российскую Федерацию во главе с Ельциным. И все приветствовали вот это. И, в общем-то, приветствовали убийство чеченского. А сегодня, к счастью, слава Всевышнему, весь мир осознал, что так дальше нельзя поступать, и не поверили Путину, что он идет в Украину освобождать украинский народ, который он считает единым с русским. И сегодня весь мир противостоит этому делу, этой агрессии, этому открытому русскому фашизму. Вот в этом разница. И это, конечно, очень отрадно. А теперь параллели по поводу переговоров, так как вы у себя и назвали. Переговоры. Зачем и для чего? Изначально была поставлена задача Чечне ликвидировать Джохара Дудаева. Физически ликвидировать президента Джохара Дудаева. То есть решалась проблема. То есть нету законно избранного лидера, а дальше уже можно как угодно, что угодно, как-то провести какие-то эти самые мероприятия. И изначально все эти вызовы, призывы к переговорам, начало, имитация, все это было направлено на то, чтобы каким-то образом проследить местонахождение Джохара Дудаева и на его физическую ликвидацию. К большому сожалению, через год с лишним это им удалось. Опять-таки удалось, начав имитацию переговора. 30 апреля Ельцин объявил о том, что он готов встретиться с Джохаром Дудаевым. У нас начались подготовительные мероприятия для организации встречи на верхах Ельцина и Джохара Дудаева. И в тот момент нанесения ракетного удара 21 апреля, Джохар находился на связи с одним из тех, кто был привлечен с российской стороны к переговорам. Ну, не напрямую,
с кем?
Как официально.
Кто это был?
Не напрямую, как официально. Ну, человек, который поддерживал отношения с Джохаром Дудаевым. Это был Боровой, депутат Государственной Думы.
И мы с ним целую передачу делали, об этом разговаривали, кстати, с Боровым.
Да, но его использовали в темную, это однозначно. Темную, да? Мы проводили свои расследования по этому факту. Борового использовали в темную. То есть они уже установили. То есть было отключено все, вся электричество, все было отключено. Оставался один луч, это телефон, который использовался Джохаром Дудаевым, сотовым. И они накрыли вот это место. И они знали, в какое время, вот потому что когда они заканчивали разговор и говорили так, потому что переговоры же начались, да? Ельцин, да, президент страны, объявил о том, что приостанавливает все военные действия и начинает переговоры. И они как бы более открыто начали говорить и разговаривать. И очередной раз, вот во время переговоров, Джохара Дудаева убили. Другой пример. За эту войну, русско-чеченские две войны, были убиты три действующих президента и один экс-президент. Четыре президента. Ну, Зелимхана Яндарбиева взорвали в Катаре. Это такой, он был экс-президентом. Потом ситуация с Асланом Масхадовым, законно избранным президентом, с президентом, который Россия подписала мирный договор. Для Путина просто исключительно важно было его физическая ликвидация. Потому что человек, который подписал договор с российским президентом, когда он живой, естественно, это мешало вот той пропаганде и той риторике и методам, которые Путин использовал. И на Западе все равно как-никак признавали и понимали, что президент Аслан Масхадов – это законно избранный президент. Во время президентских выборов было 60 из 60 стран были наблюдатели. 57 стран входят в ОБСЕ. ОБСЕ было спонсором этих переговоров, вернее, этих выборов. Они организовали выборы в соответствии с Конституцией от 92 года. То есть, признавая нашу независимость как легитимные структуры власти и нашу Конституцию, были проведены. То есть, Аслан Масхадов был абсолютно всемирно признанным легитимным президентом. И при этом вот наличие, вот то, что Путин делал, проводил одни выборы, другие выборы, но при этом находился законно избранный президент, это ему мешало вот в его конструкции построения новой Чеченской республики в составе России, то, что он сегодня сделал. И поэтому необходима была ликвидация, физическая ликвидация президента. Марк Захарович, точно так же, объявив о том, что начинаются переговоры, уже установив делегацию на переговорах, обсуждая с Асланом Масхадовым вопросы, связанные о прекращении огня, Аслан Масхадов в одностороннем порядке, выполняя условия, как бы просьбу и пожелания Кремля, остановил боевые действия в одностороннем порядке. И 6 марта он был убит 6 марта, хотя огласили они 8 марта. В этом тоже была своя логика по-ихнему, по-путински и по-кадыровски. То есть это день 8 марта, женский праздник, а вот якобы президент путинский, президент Кадыров, он погиб 9 мая. Это они, представьте, они сами так до этого и комментировали, что этот национал-предатель Кадыров-старший погиб день победы 9 мая. А Аслан Масхадов, глава террористов, так, как они выражались, он погиб, значит, умер 8 марта. Они перенесли вот эту дату, передвинули. То есть был он убит, исключительно начав переговорный процесс. Теперь вернемся теперь к сегодняшнему дню. Война в Украине. Задачи, которые Путин ставит перед, перед армией, и то, что он озвучивает, это демилитаризация и денацификация. То есть смена правящей партии. Для этого необходимо, сегодня понятно, Зеленский не сбежал. Официальные структуры власти не то чтобы как-то разобщенно, они все разногласия, которые между ними присутствовали, политические, другие, они все, это единый монолит, как управленческий аппарат, так и весь народ. И в этой ситуации, чтобы хоть каким-то образом завершить то, что он начал, или хотя бы иметь что-то полезное, или оправдать то, что он делает, даже перед своими фашистами, русскими, расистами, которые поддерживают его. Ему что-то же надо сделать, не только разбомбить Киев, Харьков, Одессу и Херсон. Ему нужно какой-то результат. Этот результат будет смена режима, то есть непосредственно физическая ликвидация Зеленского. Поэтому Зеленскому я обратился через прессу, я пользуюсь случаем и сейчас, и вам говорю это, потому что у вас постоянно есть человек, который из непосредственно близкого окружения.
Мы ему скажем тоже, да.
Да, ни в коем, если он нас не смотрит, ни в коем случае нельзя допустить возможность встречи Путина и Зеленского. Почему? Объясняю. Переговоры и встреча президентов – это разные вещи. Переговоры можно вести на уровне Мединского. О чем вообще с русскими сегодня вести переговоры? Это только остановить войну, вывести войска, да? Никаких другого предмета переговоров, на мой взгляд, у украинцев с Россией не может быть. А для этого не обязательно Зеленскому встречаться с Путиным. Во-первых, первый момент. Если как таковая встреча предусмотрена, если она состоится, естественно, она не состоится в Киеве. Значит, она состоится где-то в третьей стране. И Зеленский будет вынужден покинуть Украину и переехать куда-то для встречи с Путиным.
Да.
Я допускаю, что ему дадут выехать из этой страны. А вот вопрос, дадут ли ему вернуться в Украину? Если дадут, то вот этот момент, когда он будет возвращаться, информация будет у всех. Куда-то он должен физически прибыть, откуда-то он должен переместиться. И все, работает космические войска, разведка, все работает. И главная задача поставлена на его физическое уничтожение. Если кто-то думает, что кто-то даже глазом моргнет от того, что он ликвидирует Зеленского физически, потому что у него уже есть такой опыт. Он уже убивал избранных, законных, легитимных президентов. Пусть они даже были не украинцы, а это были чеченцы, но это были законно избранные президенты, которых Путин физически ликвидировал. И в этом отношении он не остановится ни перед чем. Потому что сегодня Путин очень хорошо понимает, так как и мы с вами понимаем, у него единственный шанс, единственная возможность ему остаться в живых – это победить. Есть такое понятие, да? Победители не судят. И он за ценой не постоит.
Поэтому война все спишет.
Война все спишет, победители не судят. Вот это основной принцип. И почему он сегодня просто не считаясь ни с чем, ни с потерями, ни с имиджем, ни с демиджем, там, с экономикой, которая рушится, да? Он идет к той своей сокровенной цели, к победе. Поэтому он пойдет на что угодно. И я считаю, что и Зеленский, и окружение Зеленского должны для себя очень четко понимать, что жизнь Зеленского сегодня во многом будет зависеть от той ситуации, как он будет вести себя. То есть, если он выйдет из страны, это другая ситуация. Но это опять-таки 50% поражения украинского народа. Это 50% Путин достигает своей цели, если Зеленский будет не на территории Украины. А его физическая ликвидация, это дает Путину возможность, как в свое время фашистствующему Ельцину дала возможность заключить перемирие с Чечней после гибели Джохара Дудаева. Он заключил мир, и мы остановили первую войну. Хотя это можно было сделать задолго до этого. И Джохар Дудаев, когда говорил Ельцину, полчаса давайте встретимся, и мы решим вопросы мира и войны, войны и мира. И та же ситуация сегодня с Украиной. Поэтому Зеленский должен быть очень осторожен. Его окружение должно быть окружено. Я не говорю, что нельзя вести переговоры. Это с моей стороны было бы не совсем правильно, потому что каждый день гибнут люди. И президент, и руководство Украины должны показать свою волю, закончить этот кошмар и остановить войну. Но для этого ему не обязательно встречаться с Путиным. И еще другой момент, помимо моральной стороны, есть моральная сторона, это я говорю о безопасности, а есть другая еще и морально-нравственная сторона. Встреча с Путиным и подать ему руку, это значит реабилитировать Путина. Он не рукопожатен, он военный преступник. С ним не могут разговаривать. Если Зеленский каким-то образом проявить слабость и встретиться с ним, и подаст ему руки, то все зарубежные другие партнеры или президенты и лидеры других стран, они охотно пойдут дальше и будут и обниматься, и пожимать руку. У Зеленского есть исторический шанс. Это, можно сказать, даже своего рода миссия наказать вот это зло, мировое зло в лице Путина, объявив его военным преступником и нерукопожатным. Путин должен закончить. У него есть два варианта. Если украинцы не пойдут на поводу у Путина и не начнут с ним переговоры и не будут с ним встречаться, у Путина два выхода из этого. Это пулю получить в лоб. Кто-то из его окружения должен его ликвидировать как бешеную собаку. Это не только даже для того, чтобы спасти Россию и российское государство. Это для того, чтобы другим тоже было неповадно шантажировать мир и играться ядерной кнопкой. Путин уже заигрался. Он заигрался всем миром. Он сегодня шантажирует всех и вся. И это не должно ему проститься. Тут должно быть или суд, или пуля в лоб. Другого варианта здесь не должно быть. И поэтому, исходя из этого, сегодня украинцам нужно сберечь своего президента как залог своей победы и будущего украинского народа.
Нас почти 35 тысяч человек смотрит. У меня просьба к тем, кто присоединился, это еще 30 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Очень важный разговор. Мне кажется, что особенно в Украине, те, кто нас смотрит, старайтесь распространить этот эфир среди своих друзей в социальных сетях, по мессенджерам посылайте. Мне кажется, это очень важно. Очень важный такой диалог, который предшествует, напоминаю, нашему обмену мнением с Алексеем Арестовичем через там 38 минут. Смотрите, Ахмед, это очень логично, то, что можно использовать эту ситуацию для ликвидации Зеленского. Почему? Потому что, во-первых, звучала информация о том, что на Зеленского готовились покушения. Сам офис президента говорит, что их было уже несколько. Было, не было. Как? Детали мы не знаем. Там происходят какие-то вещи, спецслужбы работают Зеленского, каких-то выявляют людей, непонятно. Но, значит, говорилось о том, что каким-то группам специальным диверсионным поручено добраться до Банковой. Зеленский находится там, в самом центре Киева. Я много раз бывал там на Банковой. Ну, конечно, это сейчас неприступная крепость, окруженная кольцами, значит, военнослужащих и спецслужб. Но, если мы говорим о Путине, ну, для которого, может быть, Запад сейчас создает ситуацию, при которой ищет возможность с ним как-то разобраться. Ну, потому что действительно он перешагнул черту. Ядерным оружием никогда нельзя грозить. Никогда. Это последнее. То, что может потерпеть Запад. Точнее, не потерпеть. И я думаю, что там какие-то усилия предпринимаются. Но ведь в окружении Зеленского могут быть какие-то инфильтрированные люди. Украина сильно инфильтрированная страна. Была, да. А там шпионаж в пользу Москвы, агентуры, море. Можно ли допустить, что даже без встречи с Путиным, даже без темы переговоров, будет предпринята попытка внутри кого-то из окружения, каких-то лиц, каких-то групп, шпионов, агентов, ликвидировать Зеленского. Ну, понятно, это уже сейчас и символ, это сейчас и главный политический руководитель, и военный руководитель, он главнокомандующий. То есть, насколько важно именно во что бы то ни стало убить Зеленского для того, чтобы добиться своих целей в Москве. Потому что, ну, похоже, договориться с ним они точно не могут. Во всяком случае, так выглядит. Что вы думаете, внутренние какие-то есть резервы у спецслужб для того, чтобы... И как это было с Дудаевым, с Джохаром Дудаевым? У него кто-то был в окружении, кто подозревался в том, что работает на Москву и координировал, давал информацию и так далее?
У Джохара Дудаева не было, но у Аслана Масхадова было. И это было. Человек, который повлиял на самом деле на то, что Аслан Масхадов поверил в возможность начала диалога, во многом этому способствовал человек, которого его представлял здесь, в Европе. Он был генеральным представителем, и после уже 2 лет его гибели, после всего, в 2005 Аслан Масхадов был убит, а в 2008 году этот человек перебрался в Чечню и уже работал со структурами. И поехал он
домой. А кто это?
Через, какого фамилия? Это был Умар Хамбиев, который внушил, это брат Магомеда Хамбиева, так называемого бывшего министра обороны, который сегодня работает с Рамзаном Кадыровым. И он вернулся из Италии, через Москву поехал в республику и там находился. Ну, правда, спустя через несколько лет он умер. Ну, он умер своей смертью. Но он был основным человеком, который внушил Аслану Масхадову, что Путин хочет с ним разговаривать. Потому что я был вовлечен вот в их это самое, и я пытался это предотвратить. Потому что я, когда услышал от Аслана Масхадова о том, что он своей семье написал, что мы в ближайшее время встретимся и увидимся, что война заканчивается, что Путин начал переговоры, вовлечен в этот процесс, в этот переговорный процесс вовлечены европейские страны, я начал это выяснять, и никто из тех европейских дипломатов, которые были каким-то образом вовлечены в нашу работу, это Совет Европы, это бывший глава миссии ОБСЕ Тим Гульдеман, ни один из них не знал ни о чем, ничего подобного они не знали. Но вот этот его представитель генеральный, он находился на прямой связи с Асланом Масхадовым, и он, по его рапорту, Аслан Масхадов создал переговорную группу во главе с ним, с этим Умаром Хамбиевым. То есть, и он дал интервью в газете «Коммерсант», что вот теперь наконец-то понятно, что война заканчивается. То есть его выманили на переговоры именно люди, которые были из очень близкого и доверительного окружения Масхадова. Поэтому то, что творится в Украине все эти годы, мы это хорошо знаем, да? Сколько там агентуры, влияния были рядом со всеми президентами. По-моему, ни для кого не секрет. И, конечно, ни в коем случае нельзя исключать. У меня нет, конечно, какой-то информации, но исключать такой вариант нельзя. Если даже он не выйдет куда-то, что попытается использовать ситуацию, как бы внутреннюю ситуацию, даже под предлогом того, что вот пока Зеленский жив, война не закончится. И кто-то, может быть, из каких-то таких благих целей, чтобы спасти, как правило, так и бывает, да, спасти украинский народ от неминуемой гибели, вот приносит в жертву Зеленского. То есть все сценарии, возможные варианты, нужно к этому быть готовым и попытаться предотвратить это. Я очень надеюсь, что в окружении Зеленского и его служба безопасности, что они должным образом понимают, насколько важно сегодня сохранить жизнь президента, как главнокомандующего, как политика, как лидера нации. И точно так же нужно понимать, что задача противника – это его ликвидация. И поэтому я на самом деле считаю, что они должны быть очень внимательны по всем вопросам.
Угу. Так, ну хорошо, тогда вот такой вопрос. Вот из опыта, особенно Первой войны, да, вот как можно оценить, как складывается ситуация с военными потерями Москвы? Почему? Я сам был во время войны, Первой войны в Чечне, я стоял депутатом во фракции «Выбор России», встречался с Масхадовым, и был уже в январе 95-го в Грозном. Сложно было судить о потерях. Потом вот назвали цифру 3500. Я имею в виду военнослужащих Минобороны РФ. Я считаю, что погибло больше. Но опять же, как сейчас уже спустя годы, цифры эти, они же такие, да, так сказать, ну, заявлены цифры 3,5. Хотя времена были немного другие. Сейчас вообще цифры засекречены. Минобороны РФ сейчас заявляет о 500 погибших спустя вот эти 17 дней. Значит, ВСУ представители заявляют больше 12 тысяч. Ну, опять же, цифра может быть завышена, не завышена, но все-таки. Вот потому, как идут боевые действия и то, как ведут себя стороны. Ну, скажем, прежде всего, российская, она явно занижает, явно скрывает, обманывает. Ну, они всегда обманывают, они лжецы такие природные. Вот, там как бы, ну, они просто по-другому не разговаривают. Но, с другой стороны, масштаб действий велик, так сказать, столкновение, горячая война идет не останавливаясь. Как бы вы, вот, Ахмед, оценили, насколько близко к правде те и другие, но и вот при таком характере боевых действий действительно ли могут погибнуть, ну хорошо, ну 5 тысяч там или там. Американский глава ЦРУ оценил от 2 до 4 тысяч, да. Но это больше, чем 500 явно, да. Поди разбери, конечно, ну как посчитать. Но тем не менее, как вы вот оценили вот этот вопрос военных потерь?
Вот, Марк, я исхожу из ситуации. Да? Чеченская республика – это 14 тысяч квадратных километров. Вся республика.
Да.
В войне с нашей стороны, вот, открытом там вооруженное сопротивление оказывали, ну, самый пик сопротивления – это 3 тысячи бойцов сопротивления.
Так.
3 тысячи. И оружие у нас было… Самое серьезное оружие это был гранатомет.
Ну,
остальное стрелковое оружие. И при том, я думаю, что ни у кого нет основания не доверять покойному Рохлину, да, который озвучил за несколько дней, говорил о своих потерях, которые они понесли. Да, две бригады, там, полки, дивизии, которые в эти 2-3 дня, первые 2-3 дня были разгромлены и разбиты. И вот теперь вот наличие, вот украинская территория, продвижение российской армии, российских силовых структур, Вот то оружие, которое имеется в наличии украинцев, те силы и средства, которые они используют, и тот размах, можно смело утверждать, что, на мой взгляд, вот данные украинцев, они близки реальным потерям. Мне так кажется. И я думаю, что вот то, что, допустим, первую войну у военнослужащих не забирали они документы. И нам, вот когда трупы не забирали, мы предлагали им увезти трупы, забрать. Ну, ничего подобного не происходило. Пришлось забирать документы у тех погибших, кто не сгорел. Вот по этим документам мы установили какую-то цифру вот, потери российской стороны. А сегодня, вы знаете, тех, кто направляет в Украину, у них забирают и телефоны, и все документы.
Да, все забирают. Да-да-да.
Это дело. И там есть 2-3 этих самых передвижных крематорий, да, которые сжигают. И поэтому дело это для Путина, как говорил тогда этот самый Шабалкин наш, это дело чести, скрывать информацию о своих потерях, он публично в Ресте говорил, это дело нашей чести, и мы не пойдем против этого. Ну, а сегодня для Путина это очень важно, скрыть свои потери и как можно больше туда загнать людей. Тем, ну, он не считается, не Путин. Да, это никогда, да, это никогда в российских традициях не было, чтобы считались потерями. Да? Российская армия всегда была сильна чем? Тем, что она не считалась ни со своими потерями, ни с потерями противника. Вот, и это, по-моему, ничего не изменилось на сегодняшний день. Поэтому, что? Я думаю, потери приблизительно, да, можно доверять украинским официальной стороне, потому что они непосредственно соприкасаются с ними, и есть боевые донесения, когда все выстроено, и есть четкое координация и централизованное управление, там это легче сделать, вычислить какие-то потери. А то, что в России это чистейшая пропаганда, и поэтому или американцы, которые там со спутника наблюдают, тоже могут быть не совсем верные данные. Я склонен верить больше украинцам.
Ну да, но просто понимаете как, да, естественно, сейчас появились цифровые гаджеты, сейчас снимают, конечно, телефоны, да. Сейчас проще фиксировать, вот даже просто с точки зрения технологий, тогда-то в Чечне, ну ничего не было, как бы, идет война вообще никак, никуда, у всех сейчас телефоны, у всех связь есть, и в общем это сильно влияет, с одной стороны, а с другой, ну то, что вот воевать числом, ведь многие удивлены, что оказывается за эти, ну вот с момента войны в Чечне, почти 20 лет, со второй войны я имею в виду, оказывается, российская армия это, ну, как выясняется теперь, потому что никто же не мог знать толком, что там происходит. И вдруг обнаруживают в бронемашинах табуретки, да, и в танках табуретки, какая-то разломная рация, какой-то металлолом, плюс ко всему прочему, значит, как экипированы военнослужащие, срочники, опять проблемы срочников. То есть выяснилось, что армия это, собственно, она, ну, по существу, во-первых, разграблена, там коррупция жутчайшая, то есть просто списывают все, ну, то есть погибнут, скажут, ну, форма была хорошая, танки хорошие, ну, сгорели, ну что, вот война, сгорело, все, чего теперь предъявлять? Такое ощущение, что еще под войну списывают вообще все разворованное за 20, как минимум, лет. То есть критика та, которая была в первую войну, во вторую, понятно все, да? А, так сказать, как оценить вот то, что фактически, ну, воюет та же армия постсоветская? Какая она воевала во вторую войну, в первую войну? Ну, в первую еще советская воевала, да? Ну, частично, скажем так, да? А здесь, получается, прогресса-то вообще никакого нет. Вот здесь как это оценить?
Марк, дело в том, что на самом деле, я не то, что я там знал, или это будет неправильно, но я чувствовал, мы всегда, чеченцы, когда мы обсуждали ситуацию, вот реформы в армии, выделяются такие-то, как столько-то миллиардов из бюджета то-то. Мы считали, вот сколько будет своровано, вот да. Это, сколько уйдет оттуда. Сколько
своровано.
Оказывается, разворовано все. Единственное, вот этот миф, вот эти мультики, которые Путин там нам показывал, да?
Да-да-да.
Вот так называемая пятидневная победоносная война в Грузии. Вот это создавал как бы вот этот миф очень сильной, мощной, реформированной Путиным армии, российской армии. А почему вот эта война Грузии пятидневная. Потому что грузины не оказали сопротивления. На самом деле они не оказали абсолютно никакого сопротивления. Единственное, Саакашвили что сделал, спровоцировал Путина. Он загнал людей, бригаду какую-то в Цинвали. И как только войска, 58-я армия российская двинулась в сторону туннеля, он отдал приказ остановить боевые действия, и он вывел всех к Тбилиси. Вот и 5 дней, которые они вошли и разграбили воинские части. Никакого сопротивления не было. И вот это как бы создавал очередной миф, вот мощный, непобедимый. А этот миф подтвердил уже украинские события, которые произошли года. В Крыму. Когда воинские части одна за другой сдались, на самом деле не оказывая сопротивления. И вот наш великий демократ Хакимада сказала, что Путина похвалило, что у него есть кое-что, ну, и он показал это, он победитель. А вот к тому, что украинцы сегодня готовы драться, это Путин не учел. И поэтому вот это было сейчас относительно коррупции, почему ж ничего не меняется. Марк, вот первую войну я знаю, я был в Чечне всю эту войну, от начала до конца. Вот, сбитых было, наверное, 4 или 5 самолетов вот, за всю войну самолетов. Вертолетов больше было сбито. А когда я смотрел эти данные о потерях российских самолетов, 240 с лишним самолетов было списано на войну, в первую войну, чеченскую войну, самолетов. Это значит, столько самолетов или продали, или что-то произошло. Вот. В принципе, если будет победа сегодня в Украине, то же самое произойдет. Они спишут все, что это сам. Почему военные сегодня и впрягаются выполнять преступные приказы? Потому что они коррумпированы, Марк. Потому что другой идеи, другой мотивации, чтобы они так безжалостно громили, разбомбили города и уничтожали мирное население, другой мотивации нет, кроме их коррумпированности и за то, что им нужно во что бы то ни стало победить здесь, чтобы потом списать все это на войну. Другого оправдания нет. И если там найдется хотя бы какой-то честный офицер, он должен просто покончить с тем, кто ведет эту войну. И это единственное спасение России. И точно мы сегодня можем прогнозировать, да, слова этого Володина, да, после Путина не будет России.
Но он сказал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России.
И иншалла, я уверен, что Путина не станет, и путинской России не станет. И от этого вздохнут станет, да, все, и сами русские, и весь окружающий их, и соседи, и другие народы.
Угу. И если есть да, время... Есть немножко, еще есть, да.
Я бы хотел бы о своем, о больном. Потому Давайте. Что другой вариант, другого варианта у меня может не быть.
Нет, конечно, конечно.
Потому что вы, Марк, вот то, что сегодня происходит. Была Вторая мировая война, был немецкий фашизм, да, закончилась, и немцы все эти годы находились, расплачивались за то, что они не делали. Но и что произошло с чеченцами? Чеченцы во Вторую мировую войну, я просто приведу исторические факты. Брестскую крепость защищали чеченцы и ингуши. И Гитлер был под Москвой, а крепость стояла, и они не сдавались. Союзниками Запада встреча на Эльбе. Первым с ними встретился полковник Висаитов, чеченец. Угу. Рейхстаг – это исторические факты. Водрузили Красное Знамя, из водрузивших один был чеченец. Потом, по итогам войны, уже в последующем, со слов этого Рыбкина Ивана Петровича, когда у нас были шпионы, он сказал, что за этот период 150 чеченцев было представлены героем Советского Союза. И в конечном итоге что получилось? Чеченцев, которые несли вот такой вклад в борьбе с нацистами, с фашистом, нас в 1944 году обвинили в сотрудничестве с фашизмом, и депортировали. И чеченцы потеряли более 50% своего населения. Вот почему эту параллель я сейчас привел. Сегодня идет Третья мировая война. С русским фашизмом первыми столкнулись, Марк Захарович, чеченцы. Чеченцы в борьбе с русским фашизмом внесли неимоверно большой вклад в живой силе, в экономике, в политике. Сегодня более 300 тысяч по официальным признанию российских чиновников было убито. Более 350-500 тысяч сегодня разбросано по всему миру. Десятки тысяч инвалидов, коллег. 25-26 тысяч людей находятся в местах лишения свободы. И сейчас началась Третья мировая война. И мы с русскими фашистами начали и первый удар приняли на себя, оставшись один на один с этим монстром. И сегодняшняя демонизация на фоне вот тех событий, которые идут, когда называют Кадырова, один раз говорят кадыровцы, а потом три раза говорят о чеченцах, которые участвуют против украинцев в войне вместе с Россией. Преподносят это во многом, как будто это отдельная страна, как Белоруссия, что и Рамзан Кадыров, как независимый чеченский президент, ведет войну против Украины. Вот эта демонизация чеченцев, которая в последующем может очень сильно отразиться на будущее чеченцев, вот этого нельзя допустить. Я хочу обратиться и к руководству украинцев, и к журналистам, и к политикам. Потому что что сделали чеченцы с Украины? 2014 года чеченцы находятся на стороне украинцев и воюют там, и погибли. И сегодня несколько подразделений стоят на защите Киева, Одессы и на границах с Донецким, Донецкой республикой. То есть, а все преподносится как будто здесь, в Европе, что мы делаем? Мы сегодня все буквально участвуем во всех этих проектах. Мы осуждаем, мы принимаем участие в акциях. Чеченцы сегодня свои семьи принимают беженцев, которые идут из Украины. Мы организовываем гуманитарную помощь, которую отправляем туда. Вот на это надо обратить внимание, чтобы в последующем не переложить вину на чеченцев, как после Второй мировой войны участие или сотрудничество с нацистскими фашистами. Сегодня такая же попытка ведется, чтобы обвинить и переложить на чеченцев за участие в сотрудничестве с русским фашизмом. Вот чего нельзя допустить, и вот против чего мы сегодня все должны выступать. Я имею в виду чеченцев, я обращаюсь и к чеченцам, и к украинцам, которые сегодня вместе сопереживают вот эту трагедию. И я уверен, что мы все вместе победим. Иншалла.
Так, нас смотрят почти 50 тысяч человек. Больше 11 тысяч поставили лайки. Нам важно, чтобы зрители, которые собрались сегодня, сейчас послушать этот эфир, обязательно ссылками поделитесь со своими друзьями, коллегами в социальных сетях. Пусть они тоже посмотрят этот эфир. Очень это важно на самом деле. Я также напоминаю, мы перешагнули барьер, почти уже перешагнули в 398 тысяч подписчиков. Нам тоже это очень важно. Идет война. Чем больше народу будет смотреть и слушать, чем больше у нас зрителей будет, тем выше вероятность, что нам удастся довести эту информацию до аудитории. Учитывая, что в России, конечно, ад творится. Все там закрывается, и скоро они отключат уже интернет. Буквально в конце у нас есть еще пару минут. Вот я хотел еще о чем поговорить, Ахмед. Все-таки о Кадырове и о кадыровцах, потому что этот вопрос остро обсуждается в украинской прессе. Действительно, ну я думаю, я в основном видел комментарии, что делают разницу между чеченцами и сторонниками Кадырова, его, значит, людьми, которых он послал, понятно же, по просьбе, по требованию Путина для войны, что они якобы какие-то части находятся под Киевом, сложно судить, возможно, да, возможно, где-то. Вот. Какова вероятность, что их близкие там, в Чечне, вот этих, потому что кадыровских частей, как-то могут повлиять на них, чтобы они, ну, скажем так, зачем это надо? То есть, можно же погибнуть. Плюс вот этот национальный вопрос очень болезненный. Чтобы не возникло ощущение, что действительно чеченцы воюют с украинцами на стороне Путина. Какой-то есть способ на них влиять или это абсолютно исключено? Я вот не понимаю, как это решается. Ведь в Чечне очень плотно сжатая такая среда. Да, при Кадырове много изменилось, но все-таки много людей, которые между собой общаются, просто говорят, ну зачем тебе это надо? Зачем вы это делаете? Вы же поймите, ну ладно, Кадыров Кадыровым, но, так сказать, это же такая пропасть может быть вырыта между украинцами и чеченцами. Я просто помню, когда я был в январе 95-го, в самое начало войны, около кафе «Минутка», его сейчас, наверное, уже нету, я там встретил вот этого Сашу Белого, и они втроем приехали. Значит, они были из УНА-УНСО, приехали, они вооруженные были, ну, перемещались с этими ленточками. Они да. такие колоритные были, их все фотографировали, все фотографировали, журналисты их фотографировали, спрашивали, что вы здесь делаете? А мы вот на поезде приехали, вот воюем здесь уже которые недели. Значит, вот как-то вот есть вот этот эффект влияния на то, что, ну, в общем, это не дело. Не дело чеченцев, вас, какие бы вы там не были сотрудники правоохранительной системы Кадырова, ну, ехать куда-то за 3-9-9, ну, одно дело в России, одно дело в Чечне, но выезжать, вот тут нет никакой возможности повлиять.
Марк, к сожалению, нет. Дело в том, что с кем мы имеем дело сегодня? Сегодня, если бы речь шла бы об одном Кадырове или кадыровцах, которые они да. содержат, 100-тысячная группировка сегодня охраняет кадыровский режим в Чечне. 100-тысячная группировка. Чеченцы это все видят, они знают, что происходит. И дело в том, что память у чеченцев, когда они боролись с этим фашизмом, с русским, мы были один на один оставлены. И сегодня эти люди полном под влиянием людей у Кадырова. И он может заставить, вынудить их делать все, что ему пожелается. Но весь цинизм, и вот вы правильно заметили, это закладывается бомба в отношениях между нашими народами. Вы знаете, это исторически чеченцы, украинцы, вот почему, о чем вы сегодня сказали, это первые, пусть было их мало, 10-12 человек, из Украины это были единственные добровольцы, которые прибыли принять участие в нашей да. войне против российской агрессии. Никто из постсоветского пространства, вот в такой группе 10-12 человек, никто к нам не прибыл. Ну, ингуши были на месте, это мы были единая нация. А они прибыли. И вот эта дружба у нас это идет еще с 30-х годов, когда был украинский голодомор. Украинцев приняли в Чечне. И в Чечне были украинские семьи, которые приняли и ислам, женились. И есть фамилии, которые, в общем, я это и с кем-то когда говорил, что вот евреи и украинцы, вот они не заняли наши дома после нашей депортации из республики. Вот две национальности, которые не заняли наши дома. То есть наша дружба с украинцами, она имеет очень древние корни. И Путину нужно вот это разорвать. И что знаете, когда в Грузии была война в 92-м году, туда приняли участие где-то ну, 100 человек от силы на стороне абхазцев. Ну, так как считали, что Абхазия маленький народ, но чеченцы, они в этом отношении очень импульсивные, да, как бы пытаются быть, как этот Саша за справедливость. Ну, вот из золотого теленка я просто...
Да-да-да.
И что стоило? Вот какая была пропаганда? Вот отношения между Грузией и Чечней. Очень долго они сближались с нашей позицией. А была такая легенда, такой миф, что чеченцы играли грузинскими головами в футбол в Абхазии. И это было подхвачено грузинами. И нам, чтобы избавиться вот от этого, знаете, мы объявили 1 миллион долларов. Это был сейчас он председатель Совета старейшин Чечни, Саид Магомед Хачукая. Он по телевидению, по грузинскому, когда он уже в качестве беженца находился в Тбилиси, он объявил, мы собрали 1 миллион долларов, чтобы отдать семье, если человек проявится, вот моего родственника голову отрезали, и этой головой вот они играли в футбол. Если вы нам дадите вот эти факты, этот человек получает этот 1 миллион долларов. Вот это только положило конец вот этим разговорам о том, что чеченцы играли головами украинцев. И вот сегодня с кадыровцами, то, что там они прибыли, там они рисуются, это полбеды. То, что они сейчас выгоняют чеченцев на какие-то массовые выходы и записывают их, что якобы они поддерживают и Путина, и Кадырова в этой войне, вот это мина замедленного действия в наших отношениях. Вот я хочу просто, чтобы это было, это подневольные люди, которые сегодня высказываются. Да, со своей стороны мы с ними работаем и будем работать. И если нам удастся оказаться в Украине и там сформировать то, что мы планируем, мы можем во многом повлиять на ситуацию в самой Украине, связанную с кадыровцами. Потому что там можно провести определенную работу, чтобы этих людей переманить в другую сторону. Ну, мы должны делать все, чтобы вот то, о чем вы говорите, Марк, чтобы этого не было. Между нами наша дружба должна сохраниться, и мы должны понимать и четко различать пропаганду путинскую от реалии, которая существует сегодня. Все, что вы говорите, это исключительно циничная пропаганда Путина по тому, чтобы внести раскол между нашими народами. Потому что Путин понимает, и те, кто сегодня ведет эту пропаганду, понимают, у Украины великое будущее. Просто великое будущее у Украины. И Джохар Дудаев, первый президент, когда еще была первая война, он сказал, солнце свободы для Кавказа зайдет в Украине. И мы все в это верим. И мы все участвуем в том, чтобы сегодня украинцы победили.
Ну что же, 52 минуты мы в эфире. У нас буквально через 8 минут начинается очередной эфир. День 17 с Алексеем Арестовичем. Благодарю Ахмеда за этот эфир. Ну, конечно, всегда ждем. Приходите. Всегда есть о чем поговорить. Будем следить за событиями, как они будут развиваться, в том числе и на фронте, в Украине. Но в любом случае я благодарю всех наших зрителей. Около 50 тысяч человек нас смотрело. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, для того, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей, в том числе в Украине. Это очень важно. Еще раз спасибо, Ахмед. Увидимся.